Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Да. У нас глава, которая называется «Баалотха», то есть «При подъеме». С этой главы начинается движение...
В пустыню.
В пустыню. Да, но движение начинается.
Да.
Отстояли свое, построили шатер завета, распределили войска... как стоят колена вокруг него, что левиты стоят вокруг, обслуживают, что дальше стоят все 12 колен израилевских, и вот знамена поднимают. Сегодня мы очень интересно учили о Дгалим. Вот это эти Дгалим, да? Эти флаги, которые поднимаются?
Да.
На иврите Дгалим – это…
От слова Геула.
Геула?
Галут, Геула.
Еще Лидалег.
Лидалег.
То есть вот два слова.
Перескакивать.
Перескакивать,
да? Перескакивать с одного уровня на другой. Во имя чего ты идешь? Это флаг. Это называется дегель, флаг.
То есть ты поднимаешь над собой то, во имя чего ты идешь.
Да.
Да?
Это самое главное.
И это когда ты поднимаешь флаг, ты уже начинаешь
движение. Вот тогда они движутся, да. Без этого ты не можешь двигаться. Необходима мотивация, серьезнейшая.
Недаром за флагом шли даже в нашем материальном мире. Поднимали флаг, за ним шли все.
Это как корень и ветвь. То есть то, что есть в духовном, это все отражается в материальном. И человек так делает поневоле, не зная даже, откуда это идет. Так рождаются в нашем мире такие.
То есть ты как бы поднимаешь над собой эту идею, да?
Да. Флаг означает идея.
И в духовном точно так же, да?
Именно в духовном, и поэтому в нашем мире точно так же.
А какую идею в духовном вот ты поднимаешь вот так вот?
Отдача ради отдачи. То есть ни в коем случае... То есть абсолютная отдача, абсолютный выход из себя, подъем над собой, над своим эгоизмом, полное отрешение от него, полное отделение от него, так, чтобы можно было полностью отделиться, а потом и его использовать ради отдачи. В общем, все это олицетворяет собой флаг. Но поскольку есть в народе 12 колен, а они исходят из того, что в любом полном... полном желании есть 12 частей, потому что само желание состоит из 4 стадий, так они называются, 1, 2, 3, 4, соответственно, 4 буквы именам Творца, это как бы Творец-то и есть, в общем-то, олицетворение всей этой схемы и является Творцом.
Это 4 стадии развития?
4 стадии развития,
4 стадии эгоизма.
Эгоизма. И потом оно разделяется еще на 3 линии, то есть 3 по 4 – это 12, значит, все общество делится на 12 частей. Оно разделилось еще со времени Якова. У Якова Яков был один, а вот когда подключается к Якову огромный эгоизм следующей стадии, когда надо в него входить, тогда один Яков делится на 12 частей.
Потому что он сам не сможет вынести этот эгоизм.
Конечно, да. И поэтому все его 12 сыновей, так называемых, вот, они начинают уже разрабатывать этот эгоизм и обращать его в альтруизм, в любовь, во взаимную и так далее. И тут и получается 12 колен с 12 знаменами. В общем, и так иду вперед.
То есть получается, вообще, честно говоря, так получилось, что только сейчас вдруг дошло до меня. То есть получается, что вот каждый из возглавляющих эти колена, там Иуда, там и так далее, это какой-то эгоизм большой или маленький во мне, да? Правильно это я говорю?
Конечно.
Вениамин, Йосеф.
Да, каждый из нас состоит из всего из этого. Человек вообще, он маленький мир, микромир. Угу. В нем есть все.
Так что каждое это имя соответствует вот,
определенному свойству моему.
И у каждого свое исправление, да?
Да.
Из 12.
Свое особенное.
А вот интересно мне, Йосеф, который был помещен в Египет, у него самый большой эгоизм или самый маленький?
У него обобщение всех эгоизмов. Вот это да. То есть у него своего эгоизма как бы нет. Угу. Поэтому он называется Йосеф Ацадик. Вот. С одной стороны, праведник, а с другой стороны, именно благодаря своему свойству праведности, не относящемуся к ней никому. Поэтому он как бы и отрешен от других братьев. И тогда он может собрать все их свойства и уже с ними войти в Малхут. То есть обратиться к фараону.
То есть он может их пригласить в этот эгоизм, где он находится?
Он сам собирает их в себе. Собирает поэтому себя. Называется Йосеф от слова «собирающий». Угу. Ну, вот, ну и потом это Ефраим и Менаше, это его сыновья, как они подключаются ко всем остальным 12 коленам. В общем, это...
Ну вот в этой главе, которая называется Баалотха, или как бы при подъеме, в ней мы говорили с вами о зажигании светильника внутри вот скинии завета, мы говорили с вами о заповеди пасхальной, которую снова делают, как вы говорили, в первый раз ее делают после выхода из Египта, да, практически. Мы говорили об облаке, очень интересно, которое стоит над станом, и когда оно двигается войско, когда оно стоит. И говорили вот о трубах. На трубах мы остановились, объяснили, что такое трубы, что такое из одного серебряного слитка сделать трубу. И дальше вот немножко еще о трубах осталось. Тут мне очень жалко пропускать и как бы выпускать вас тоже из этого. Здесь говорится вот что. Сыны Аарона Коэны должны трубить в трубы. Угу. Это будет для вас установлением вечным для всех поколений ваших. Почему коэны именно должны трубить в трубы?
Ну, труба означает, это возвышение, угу, это сила подъема. Угу. Только коэн может это сделать, потому что только он имеет связь с Творцом.
Левиты нет.
То есть... Левиты нет, они только прислуживают как бы коэнам. Угу. То есть это, как сказать, есть часть, которая относится к Творцу, в нашей душе, она называется коэн.
Понятно.
Есть часть, относится, которая, хотя она и высшая часть, относится тоже к Творцу, но она для того, чтобы от него к низшим проводить...
Проводник такой.
Да, проводить учение, в общем-то, по большому счету. Это уже леви.
То есть коэны это оторванные полностью?
Коэны они, да. Они снизу вверх на Творца, а левиты это снизу вниз на творение.
Понятно. Вот, а когда пойдете на войну в стране вашей против врага, враждебного вам, то трубите в трубы трубным звуком, и вспомнит о вас Бог Всесильный ваш, и будете вы спасены от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши тоже трубите в трубы, при жертвах всесожжения ваших, и так далее, и так далее, и так далее. И говорится, заканчивается, я Бог Всесильный ваш. То есть трубы служили для всего.
Трубы совершенно для всего служат, потому что труба, ты этим поднимаешь свое намерение, ради чего, во имя чего, к чему ты идешь, с чем ты связываешься. И поэтому фанфары вот эти как бы, звуки, трубы, они же очень четко делятся на различные звуки, на частоты, на повторения всевозможные. Это все же разбивается в соответствии с... Они олицетворяют собой те части исправления души, которые именно ими исправляются, и ничем не другим. Если мы возьмем, допустим, у Ари, начнем читать про все эти трубления, мы увидим там вообще такую кабалу, что в ней не разобраться. Это самая сложная часть кабалы. Или там в Зоре то, что описывается. То есть это не просто фанфары, там какой-то там... Да. Марш там или медь какая-то играет, джаз или что. Это именно то есть на особых частотах, особые звуки, в особой последовательности, с возвращениями, с повторениями такими. То есть это и все это означает стадии исправления кли. Это в нашем мире трубы, звуки, стоит там кто-то и трубит. А во внутренней работе человека это очень серьезные действия. Я не знаю, разобрать их...
Не просто, да?
Нет.
Но это отличается от трубных звуков?
Фрок.
Фрок, да.
Когда
трубок,
шофар называемый.
Это все-таки какая-то серебряная труба, там шофар.
Нет, эти трубы серебряные, они особые. Это для работы в особые времена. Угу. А шофар – это в другие времена.
Но принцип очень близкий, да, и то, и другое как бы для исправления.
А принцип у нас всегда один. Привлечение света для исправления эгоистического желания, обращение его в альтруистическое.
Вот и все. Мне очень помогает, и очень вот этот ваш простой пример. Вы говорите, как человек, который загорает на солнце, так повернуться, как лучше ему загореть, и так далее, и так далее. Тем самым он смотрит по отношению к свету. Он вызывает на себя свет исправления.
Да.
То есть или почитать этот текст, да, или послушать лекцию, или...
Да-да. Вот это и все. Ничего больше нет.
Это и вся наша
жизнь. Методика. Исправляющая сила, она одна, она приходит свыше. А наше дело только знать, как поворачиваться к ней.
И все-таки загар самый крутой, вы говорите, в книге Зоар, да? Или нет? Так уж.
Вот... Я не могу так категорично на это ответить, потому что книга «Зор», она, конечно, включает всю Каббалу и обобщает в себя все. Но ты понимаешь, для того, чтобы...
Вызвать из нее, да, свечение?
Для нашего времени особенно, чтобы вытащить это, то надо уже другие книги. Да. Мы ведь находимся в состоянии, когда мы очень удалены от духовного, от того, что в книге рассказывается. Если я читаю ее, я могу думать что угодно. Вот для того, чтобы нам подобраться к книге «Зор», сколько лет нам надо для того, чтобы начать понимать, о чем она говорит. Не точно, о чем она говорит, а догадываться, о чем речь. Угу. Когда мы начнем правильно переводить слова, обозначения, определения, это требует годы. И поэтому нельзя сказать, что книга «Зор» больше ничего. Тебе надо много книг для того, чтобы подняться к этой книге. А когда ты начнешь постигать, тогда она для тебя будет уже действительно источником, таким самым живительным. Но все равно в наше время, я думаю, что все-таки будущие поколения, они больше будут обращаться к Талмуду Сферот, к учению о 10 сферотах. Потому что там это расписано очень точно, очень четко, очень точечно.
Научным языком этим.
Да. И я думаю, что для нашего поколения и для следующих учение о 10 сферотах, этот шеститомник, он будет более таким практическим.
Да.
Да. Чем «Зор», это уже... «Зор» — это свет. А вот с точки зрения инструмента, как подобраться к нему, к этому свету, как привести к нему свою чашу, чтобы наполнить. Для этого надо учение о 10 сферот.
А надо его упрощать, учение о 10 сферот, приводить его к людям или не надо?
Я не думаю, что его можно упрощать. Угу. Нет. А если начнешь его упрощать, то сделаешь вместо 6 томов еще 10. Знаешь, и поэтому...
То есть вы опасаетесь, если мы с вами начнем Талмуд Сферот вот так же, как Тору, обсуждать, да? То есть начать так
изучать?
Проходить, да, например. Ну так, я просто бросил, как...
Я не знаю, так это то, что мы делаем на занятиях, это то же самое.
Да, но вообще упрощать еще не стоит.
Ну, упрощать я не думаю, что получится.
Не получится.
Нет, это просто получится слишком много слов, которые раздуют этот шеститомник до неизвестного количества.
То есть вы за одно стоящее на месте предложение, точное, да, и вокруг него не...
Я больше за то, чтобы человек крутился вокруг того, что написал великий каббалист. Да. И не пытался из этого сделать что-то свое. Он может сделать что-то свое маленькое для того, чтобы помочь другим тоже приподняться. То есть вот есть ступенька одна, и следующая вот такая большая. Не могу я, знаешь, как ребенок. Не может перелезть со ступеньки на ступеньку, перешагнуть. То он перелезает. Да, он становится на четвереньке, залезает на следующую ступеньку, как вот так. Так вот, для того, чтобы помочь подняться с одной ступени на другую, ты можешь добавить несколько своих объяснений под ступеней. Но в итоге это только чтобы подняться на следующую ступень.
А там снова.
А там снова, да. То есть очень небольшой, щадящий, вспомогательный материал. И тоже только такой, который не отвлекает человека и не отучает его думать.
Понятно.
То есть это очень непростая вещь. Больше, я думаю, в таких пояснениях надо пояснять слог. А далее, чтобы человек сам разбирался. То есть, потому что это нельзя. Много я слышу часто вопросов таких, что я увожу в сторону, как-то кручу. Я понимаю, что человек где-то остается недоволен. Может быть, он... Но я не могу иначе. Это я его обкрадываю. Ну, пойдем.
Пойдем дальше. Начинается движение. Вот да. Чего оно начинается. И было... Во второй год, во второй месяц, 20-го дня, поднялось облако от шатра откровения, и двинули сыны Израиля в походы свои из пустыни Синай.
Вот, надо, кстати говоря, понять, что двинуться от горы Синай ко входу в Эрец-Исраэль, если мы будем говорить про географию, хотя здесь не о географии говорится, но в общем-то, то это неделя ходу, две недели, а не 40 лет. То есть проблема в чем? Проблема в том, что человек должен много времени сидеть на месте. Смотри, что получается. У них переходов было мало. А самое главное, это пришли на одно место, расставили все, и сидим, и сидим.
Облако стоит.
И сидим,
да?
Стоим, сидим, сидим, стоим. Все. То есть к чему это я говорю, что очень много времени, сил поглощает освоение того места, к которому ты приходишь. И хотя в нем, в принципе, ничего нового нет, пустыня. Что там есть? И в нашем состоянии, когда мы меняемся как-то где-то, но какие-то изменения, мы не понимаем, что это все внутри нас производит очень огромные такие ступени подготовки. И нельзя их никоим образом как-то...
Перескочить.
Да, перескочить, снивелировать, что-то с ними сделать, как-то их сократить, убрать, скомпоновать, сжать.
Нет. Не перескочишь, да?
Никак. Вот поэтому тут и говорится. На второй год, во второй месяц, вот поднялось облачко. Вот, то есть, вот, нам надо от этого даже учиться вот нашим своим простым действиям в нашем мире. В духовной работе терпение. Выдержка.
Ох, непросто это все.
А вот.
Так иногда взрываешься.
Как я хотел бы взорваться в свое время. Ничего. Наоборот.
Ну тогда, если можно, поскольку вы меня остановили, все-таки дня поднялось облако от шатра откровения. Это означало, что начинаем двигаться, да?
Да, приоткрываем скрытие.
Это приоткрытие скрытия, да?
Да, конечно.
И, как вы говорили, мы должны все время под облаком быть, да? И
под скрытием.
Под скрытием.
Да.
Оно приоткрывается, а мы тут
или
же должны...
Или в темноте, искать... или в облаке днем, ага. Или в темноте ночью мы должны быть в скрытии. То есть... Мы должны скрывать от себя Творца.
Вот.
Если мы его раскроем, то мы этим начнем наслаждаться. То есть наше движение вперед к цели, к исправлению себя, оно будет уже исходить из самолюбия. И самонаполнение, самонаслаждение. Поэтому надо все время бояться, чтобы не раскрыть Творца.
Ой, все наоборот.
Да?
И вот когда приоткрылось облако, это как бы Творец приоткрывает себя, да?
Ну, вроде бы так.
Как бы.
Кен,
а
да.
Мы
в чем-то показывает свое направление.
Угу, понятно. И дальше. «И двинулись сыны Израиля в походы свои из пустыни Синай, и опустилось облако в пустыне Паран». Угу. То есть оно как бы из пустыни в пустыне двигается, да?
Ну, перешли, да, там разница там...
Два шага.
Да, может быть.
«И двинулись они в первый раз по указанию Бога через Моше.
Угу.
И двинулось знамя стана сынов Иуды впереди по ополчениям их, а над ополчением его Нахшон, сын Аминадава, а над ополчением колена сын Исхара», и так далее, и так далее, и так далее. То есть так потихоньку рассказывается, как один за одним двигаются колена.
Частью общей души. Часть. Они именно таким образом входят в исправление.
То есть именно в этой последовательности?
Конечно.
А первым кто входит в исправление? Вот, допустим, здесь сказано, что это знамя стана сынов Иуды. Почему?
Да.
Почему он первым входит?
Ну, Иуда – это вообще, и в наше время считается, что мы все являемся коленом Иуды.
Ага. Потому что он наиболее эгоистичный или наименее эгоистичный? Все время возвращаясь вот к этой…
Иуда – это старший.
Старший.
Да. И тогда же… когда проблема была с продажей Йосефа, и потом то, что было с Бениамином, когда Иуда сказал, что забирай меня, я остаюсь, только отошли, так сказать, младшего к отцу, иначе отец не выдержит, и так далее.
То есть, если он старший, он первый должен пойти на путь
исправления. Исправление, конечно, это первое свойство.
Первое свойство.
Да. Мы говорим о 12 свойствах.
Да. Дальше очень интересно. После всего этого перечисления, 12 свойств, вдруг говорится, что там оказался еще в войске кто-то, кто как бы не относился к коленам. И это было: «И сказал Моше Ховаву, сыну Реуэля, мидьянитянину»,
да,
«Шурину Моше, отправляемся мы в то место, о котором сказал Бог, его отдам вам. Иди же с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Бог обещал благополучие Израилю». Но он сказал ему, вот этот вот Реуэль.
Шурин его.
Да. «Не пойду, но в страну свою и на родину свою пойду я.
Угу.
И сказал тот: прошу, не оставляй нас, ибо точно знаешь ты пристанище для нас в пустыне, и был бы ты нам глазами. И вот если пойдешь с нами, то тем добром, которым осчастливил Бог нас, осчастливим тебя. На самом деле, потом рассказывается, что он пошел, есть у меня еще отрывочек небольшой из Мидраша, но во всяком случае, все-таки шли там с ними.
Но Мидьяне это от Итро, это все идет еще от избавления, до избавления из Египта.
Очень интересное тут такое. Итро пришел со своей мудростью эгоистической, сказал Моше, как лучше всего разбираться с народом.
Да. Да.
И то же самое здесь практически говорится о его там, о Ховаве, там, о сыне Реуэля. То есть ты нам укажешь, где стоянки лучше стоять, ты нам лучше это покажешь. Вот это мне интересно, вот это все время то свойство, которое лучше.
Постоянно мы поднимаем из нашего эгоистического желания все новые и новые его свойства для того, чтобы себя исправлять.
Вот это вот и Итро, и вот все последователи Итро, они лучше знают. Вообще.
Эти свойства необходимо сейчас приподнимать для того, чтобы двигаться вперед. И, конечно, так же, как и Итро, это наш эгоизм, который, в общем-то, клипа, но который именно указывает, мы должны постоянно обращаться к эгоизму, исправлять что-то. К эгоизму исправлять что-то. Потому что иначе мы не можем двигаться вперед.
То есть ты обязан с нами идти, мы говорим.
Ну, обязан с нами идти. Это, то свойство, которое мы обязаны сейчас привлечь для того, чтобы идти вперед.
Угу.
Так, но когда говорится о том, что он все-таки не ушел, а уехал туда к себе обратно, в свои места, это значит, что взяли от этого эгоизма то, что надо, и под другим именем, поскольку это уже другое свойство, совокупленное с альтруизмом, начинает использовать.
Угу.
Все это очень перетекает от одного к другому. Эти все, на самом деле, если в Торе мы можем, допустим, выделить несколько сот имен, то если бы мы принимали во внимание основных имен, всего очень мало. А то, что они переходят с уровня на уровень, соединяются между собой и образуют нечто среднее для того, чтобы исправиться и так далее, то поэтому возникает такое большое количество имен.
Угу.
То же самое, как мы изучаем в самой Каббале, в науке Каббала. У тебя есть всего там 5 сферот, 5 частей, там 5 света, светов и все. А потом, когда ты начинаешь это разворачивать на совокупление, у тебя там получается очень много всяких дополнительных названий и определений.
То есть вы говорите, что на самом деле, грубо говоря, вот даже в Мидраше сказано, что вот этот медианитянин – это Итро, но сейчас он имеет имя такое-то, да? Вот,
да, 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 получается. Конечно.
На самом деле это Итро.
Каждый раз в соответствии со своим уровнем.
Со своим уровнем.
Да.
Вот в Мидраше написано и указывается, что это Итро, как бы, исходя из этого. Среди сынов Израиля находился Итро, тесть Моше, получивший после своего обращения в иудаизм новое имя Ховев. Это то, что вы и говорите, как бы.
Часть из него, которая перешла в исправление, а часть ушла обратно.
Да.
Он считается клипа.
То есть возлюбивший, как бы называется. Mm-hmm. Услышав о том, что народ собирается отправиться в Эрт-Исраэль, Итро сообщил Моше, что вернется на свою родину в Мидьян.
Mm-hmm.
Моше пытался убедить его остаться. Творец заповедал нам любить всех герим, говорится. А ты достоин особой любви и доброты. То есть любить всех герим, вот, хотя это
любить. Любое всех эгоистическое желание, которое притягивается к исправлению.
Это называется гер.
Да. Или человек, который начинает использовать науку Каббала для того, чтобы достичь ступени возлюби ближнего как себя.
Который как бы не является евреем.
Это не имеет значения.
Не имеет значения.
Абсолютно.
Дальше. Хоть мы и не можем дать тебе в постоянное владение какие-нибудь поля в Эрец-Исраэль, мы представим тебе вместо этого другие блага. Ты и твои сыны будете жить в изобилии плодами города Иерихо и в его окрестностях. Ты сможешь возделывать там поля, пока не будет построен храм. Итро, однако, настаивал на возвращении в Мидьян. У меня есть настоятельная причина вернуться туда, объяснил Моше. Я не только оставил в Мидьяне все свое имущество, но хочу обучить Торе, свою семью и тех друзей, что есть у меня на родине, и обратить их там обратить их, как это сказать, в еврейство, не знаю, обратить их в веру.
Ну да.
Кроме того, тот год, когда я ушел оттуда, был годом засухи. Я одолжил деньги у разных людей, дабы поддержать бедняков. Если я не вернусь, мои должники подумают, что я пытаюсь избежать расплаты. Подумай о том, что я нужен Медьяне, а не здесь. Вот пишет.
Ну, это все, если мы переведем на язык исправления, эгоизма, конечно, будет звучать интересно. Но это, в принципе, это все исправление. То есть человек должен все свои эгоистические свойства и все, что он когда-то эгоистически поглотил, все это поднять и исправить.
То есть когда-то оставил, как бы, грубо говоря, да?
Это называется. То, что он получил ради своей эгоистической жизни, все необходимо исправлять.
Это вот то, что он говорит, что меня там ждет, да, что я должен им помочь, я должен сказать,
это
что
все
я...
внутри человека.
Это все...
Да, весь расчет только с собой.
То есть все это возвращение, чтобы исправить их, то есть чтобы принести им Тору, как он говорит, это значит, чтобы исправить все свои вот эти...
Именно благодаря тому, что когда-то этим пользовался, у него есть сейчас возможность прийти, снова обратиться к своим прежним состояниям и исправить их.
Но у него сейчас есть Тора, получается.
Именно поэтому исправить, иначе бы он не возвращался.
Угу. Тогда
его поездка к Муше была для того, чтобы взять силу у них, у Муше, и вернуться обратно.
Для этого он и приехал, может?
Да. А по дороге уже он исправил заодно их это самое строение, разделил их на десятки, сотни тысяч.
И он знал, когда он шел к Моше и Тро, да? То есть он знал, к кому он идет и для чего он идет.
Обязательно. Потому что его миссия именно в исправлении того, где он является хозяином.
То есть таким образом, и как бы все приходящие в Израиль, то есть к пониманию Израиль, народы мира, да, они знают, для чего они приходят, они идут.
Берут от него и уходят.
И уходит, чтобы принести своим народам
это
знание.
И там исправить.
Это очень важно.
А мы так и говорим. Мы говорим о том, что это все происходит сверху через Израиль на все остальные народы.
Поэтому уже есть как бы печать, доказательство древнее. Еще немножечко. Итро был непреклонен и покинул стан. Доводы Моше убедили Итро оставить своих сыновей в стане евреев. Внуки Итро вошли в Эрец Исраэль. И, как обещал Моше, получили плодородные земли Ерехо и его окрестности. 440 лет они жили в этих владениях и обрабатывали их, пока не был построен храм. Тогда эти земли были переданы колену Бениамина. В конце концов, они стали выдающимися знатоками Торы, написано, потомки Итро прославились как руководители Синедриона, обучавшей Торе всю общину Израиля.
Да.
Как вам это нравится?
Да, вообще мне нравится, нравится, не нравится. Это какая разница? То есть, те люди, у которых было большое эгоистическое желание, которые относились вообще к желаниям получать, хухма богоем тами, если называется, то те же, они, естественно, смогли исправить эти желания и стать самыми великими.
И выше стали, чем самые
Раби Акива. Угу. Именно те, которые приходят в Израиль из других народов, они становятся самыми умными. Да. У них именно к этому большее предрасположение.
Умными в понимании.
Потому что Израиль из себя, по своему корню, это Гальгаль Тайнаем, это легкие желания, которые не могут глубоко вобрать в себе свет мудрости. А народы мира, что называется, да, когда они берут от Израиля эту методику, то, исправляя себя, они раскрывают большой свет мудрости. Поэтому сказано, мудрость у народов мира, верь, что она и существует.
А вот скажите,
сейчас, а именно при исправлении.
Последний вопрос тогда сейчас такой. Вот, допустим, народы мира, приходящие к пониманию Израиль, то есть в Израиль, народы мира приходящие, они приходят, чтобы присоединиться к народу Израиля или чтобы исправить те народы, которые они покинули?
Присоединиться к народу Израиля и быть приходящим мостиком для того, откуда они пришли.
Именно они могут быть этим мостиком?
Да, конечно.
Сам Израиль не может
Нет, никак. Должен быть Ахабдалия, подъем снизу вверх.
Да, это тут столько выводов, на самом деле.
Поэтому надо распространять Каббалу.
Да. И всему миру, на самом деле.
Да.
А это очень большое сопротивление этому есть. Вас поливают справа или слева.
Кто меня поливает?
Ну, просто, что распространение идет Каббалы.
Ну, я вот сухой, не знаю, это меня не достает.
Каббалы идет распространение на весь мир, понимаете?
Ну и что? Да, так и будет. А с кем я могу считаться? Я должен считаться с ними, которые не понимают вообще, как устроена вся система мироздания, схема, план, программа. Вообще даже говорить не о чем. Не с кем считаться, я не знаю. Поэтому, по-моему, с каждым днем это все больше и больше видно. Это было трудно 10, 15, 20 лет назад. Тогда это была такая черная туча наступала. А сейчас это уже все, чего там? Маленький сжатый несчастный комочек. Ну, пойдем дальше.
Ну, дальше у нас закончилось с вами время. Очень интересная передача получилась. Дальше мы двинемся с этим станом и дальше. Дорогие друзья, то есть перед нами с вами распространение науки Каббала. Так или иначе, не забываем об этом. Будьте с нами и дальше. Будет очень интересно. До свидания.